Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Просветители». Сегодня у меня в студии Наталья Викторовна Шарнина, председатель городского Пушкинского клуба. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте.
Как всегда, по традиции нашей передачи, я хочу попросить вас рассказать немножечко о себе нашим радиослушателям.
Я по основному образованию инженер-электрик. Закончила Уральский политехнический институт. У меня еще есть высшее образование по метрологии, аспирантура ленинградская. И вот 2 года назад, в 75 лет, я закончила Екатеринбургский театральный институт по специализации литературный работник. Так как я немного пишу стихи и в прозе, увлекаюсь этим, на пенсии уже после того, как отработан основной стаж на Первоуральском новотрубном заводе без малого 40 лет. Вот я увлеклась Пушкиным, увлеклась литературой и закончила высшее образование, получила высшее образование по литературному курсу Юрия Казарина.
Откуда взялся вот этот вот интерес именно к творчеству Пушкина? У нас ведь в русской литературе очень много других не менее известных, именитых поэтов. Понятно, что Пушкин это наше все, как говорится.
Да, Пушкин это наше все. С этим я согласна. Я 30 лет как на пенсии предметно занимаюсь именно творчеством, биографией, хранением именно творчества через коллекционирование. Это увлечение Пушкиным, оно началось очень давно, в глубоком детстве, в военные годы, когда вот эти вот мы, дети войны, оставшиеся без родителей, находили, у нас хорошие учителя были, и находили утешение. Других книг, может, так и не было, но стихи Пушкина были во всех вот детских домах, школах, и дети много учили наизусть. Вот даже такой пример. Дети, вывезенные из-под ленинградской блокады, они по ночам могли устраивать, так сказать, один заплачет, второй заплачет. Умная учительница была, сказала: вы плохо спите, дети, вот учите стихи. И мы учили стихи Пушкина. Потому что стихи Пушкина, они, стихи вообще, они отвлекают. Они же, как кроссворд, требуют рифмы, порядка слов. И поэтому они отвлекают от мысли больше, чем что-либо, чем вот чтение, предположим, или рассказ. Именно стихи, потому что они требуют подчинения рифме. И Пушкин, почему он радовал, привлекал детей даже, потому что он светлый, добрый и очень, ну, даже сказать, веселый, можно сказать, легкий, простая его поэзия. И вот дети очень хорошо заучивали все эти сказки и все наизусть. Вот сейчас, если придешь к дошкольникам в детский сад и будешь говорить, что там ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, дети не подхватывают, для них это незнакомое сочетание. А вот даже 15 лет назад, если в детский сад придешь, вот я когда начала заниматься общественной вот этой работой пушкиноведением, председателем Пушкинского клуба я стала в Первоуральске, организовала там Пушкинский клуб «Лукоморье». Между прочим, оформление Пушкинского клуба, а перед этим Пушкинского общества в Первоуральске, было подписано, утверждено в Москве и подписано никем иным, как Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Есть у нас такой документ в наших архивах. В детстве потом пришлось, значит, от литературы отойти, надо было на что-то жить. И стипендия в техническом вузе была побольше, чем в гуманитарных. Ну и кроме того, у меня и с математикой всегда было хорошо.
То есть вы не гуманитарий, что
да,
называется?
Да, я закончила УПИ по специальности инженер-электрик и с удовольствием отработала на Первоуральском новотрубном заводе. Но когда началась перестройка, наше поколение некоторое называют ее перестрелка. Было это тяжелое время, у нас уже был пенсионный возраст, нам пришлось покинуть завод, который падал, кренился, и вызывал, значит, горькие сожаления. Оказались на пенсии, без общественной работы, без того коллективизма, который был при социализме. Там ведь далеко не все было плохо. Вот. И, значит, я вспомнила это детское увлечение. Пошла в школу-интернат детей, которые тоже не знают, значит, не знали Пушкина, а потом воспрянули. Они считались как бы не совсем развиты, эти дети, немножко умственные. Отстала, и оказалось, что они очень хорошо читают стихи, играют пьесы, и совершенно адаптированные, нормальные дети. И вот вспомнила, на пенсии пошла, увлеклась, уже можно было потом, специалистов стали вроде бы как и обратно приглашать, была возможность опять пойти по специальности работать. Но я уже так увлеклась Пушкиным, литературой, что уже решила жить на одну пенсию. Еще иногда приходится от пенсии и вкладывать в работу клуба, и меня это нравственно удовлетворяет. Я считаю, что духовно и нравственно Пушкин – это очень мощный источник именно вот этих вот понятий духовности и нравственности.
Пушкин на самом деле – это ведь несколько для православия, вот если рассматривать его в рамках православия, это ведь довольно-таки спорная фигура. У него был период, когда он абсолютно никак к православию даже отрицательно к нему относился. Да, потом он к этому пришел, но тем не менее.
Вот сейчас Пушкинский клуб, городской Пушкинский клуб, как раз очень оказался связанным с православной церковью. Во-первых, вот подворье около храма на крови купили самую такую большую, самую мощную коллекцию пушкиниста, ну, можно сказать, прямо мировую коллекцию. Ему и предлагали за границу везде. Щекутова Германа Ивановича. Именно подворье взяло эту коллекцию. Ни библиотека, ни Белинка, ни музеи. Никто, ну, родственники, когда умер Герман Иванович, конечно, просили, требовали, вернее, не бесплатно ее. И все-таки с благословения владыки Викентия, я у него была по этому поводу на приеме, эта коллекция, замечательная коллекция щекутовская, была принята именно в подворье, вот при храме на крови. Коллекция хорошо работает, матушка Наталья там использует эти материалы, мы очень тесно с ними связаны. А вот сейчас мы отмечали 6 июня только что, 215 лет со дня рождения Пушкина. Мы могли и в подворье на концерт пойти, и на мероприятие по Пушкину, но нас пригласил библиотечный информационный центр православный на Куйбышева, 63. Он недавно организован, этот центр. Там Андрей Владимирович Печорин пригласил, попросил помочь в организации выставки. Мы это сделали с большим удовольствием, потому что смотрим, что вот этот центр, он как раз именно к Пушкину, так сказать, повернут доброжелательным лицом, можно так выразиться. И мы были очень довольны. Был замечательный праздник, было чтение. Причем читали священники. Вот отец Петр Могилевкин фамилия, по-моему.
Отец Петр Могилев, да.
Вот. Отлично читал Пушкина. Дети прекрасно читали Пушкина. Пушкинисты читали. Была выставка хорошая. И прекрасный концерт с силами консерватории. Такой день получился. Вот именно православная церковь как раз Пушкина-то и поддерживает в настоящее время более, чем Министерство культуры области, чем Управление культуры города, которым как раз Пушкин, кажется, что он вроде бы сейчас и не злободневная эта тема, и не актуальная, не элитная. А вот как раз православие, по-моему, потому Пушкина всячески внедряют в свою работу вот эти просветительские центры, потому что именно духовность и нравственность, я повторяюсь, они у Пушкина ни с кем не сравнимы, ни из авторов из наших, ни с кем не сравнимы. А насчет того, какой Пушкин был христианин, какой он был православный христианин, сейчас очень много по этому поводу пишут. Все ведь знают, что у нас было время жесточайшего атеизма. Про Пушкина ни в коем случае нельзя было сказать. Вот тоже стихотворение, его так программное стихотворение «Пророк», где он пишет, что шестикрылый Серафим его вернул к новой жизни, он был духовной жаждой томим. И шестикрылый Серафим, в школе ведь это не учили, в школе из пророка учили только последние четыре строки, значит, «Восстань, пророк, и выйди, и исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот только эти строки из пророка учили, а там строк в 5 раз больше, чем я прочитала. И они именно очень переплетаются. Вот и с ангелом, значит, шестикрылым Серафимом, и с православными темами. Там только 30% в этом стихотворении, так сказать, анархаизм, эти слова старые, анархаические слова, архаизмы. То есть оно написано даже не светским языком, а таким полустарым, полу, так сказать, церковнославянским языком. Пушкина вообще представляли при социализме, конечно, революционером, борцом с царями, борцом с самодержавием. И это есть в Пушкине. Дело в том, что Пушкин, он настолько многолик, и он настолько всеобъемлющ, он действительно наше все, что его творчество хватит на все общественные строи, какие при нас, вот так сказать, на нашей земле будут, на все общественные формации, и все оттуда можно черпать за чистую монету. И причем было у него это все искренне. Да, по молодости он, конечно, баловались по молодости там. В Одессе в ссылке был, вроде бы и атеизмом так вроде увлекался. В самом раннем, в самой ранней, так сказать, юности и Гаврилиада была. Но Пушкин рос, мужал, и к концу жизни, к 37 годам, он умирал настоящим, прочувствованным христианином православным. Его, вообще, его ведь и поэзия последних лет, и связь его с Филаретом, который также, как Пушкин, считается основателем светского русского языка, так как он со старославянского переводил Библию. Так что он совершенно изменился после потери своих друзей, после расправы с декабристами. Он совершенно, Пушкин, изменился. Но он, кстати говоря, и никогда не приветствовал. Не зря декабристы его все-таки не принимали в свои ряды. Он никогда не приветствовал переустройство общественного общественного уклада России методом бунта, методом революционным. Он это никогда не приветствовал. Он говорил, Пушкин, что преобразование России должно пойти через нравственность. Вот мы опять к этому и пришли. То есть через культуру, через самообразование, а не через бунт. Он, известны его слова, что это беспощадный, жестокий, бессмысленный бунт русский. То есть он за кровь никогда, Пушкин. Он же вообще сам по себе добрейшей души человек был. Добрейшей души. С его именно добротой можно было дать свободу молодой красавице, жене, раз ты красавица, ты должна свободная, чтобы восхищались тобой. При его доброте можно было в его же квартиру принять ее сестер, кто бы из мужей это, интересно, согласился. То есть этот человек был очень добрый, Пушкин. И дело в том, что он ведь жизнь-то светскую, вот он почему во все эти потом интриги попал, во все эти вот, что его привело к смерти вся эта. Он же жизнь, вот эту великосветскую, он же ее не знал. Он был как монах в келье в царском селе, у них был очень закрытый режим в царском селе. Значит, потом он вышел 2 года, так, в 17-м он вышел, до 20-го 3 года. Он, конечно, порезвился, театры, красотки, шампанское, друзья, политические разговоры. За что за политические он именно и попал в южную ссылку? Все говорили втихую, тайные общества уже создавались. А ему надо было написать деревню, где он бичевал крепостничество. Ему надо было написать оду «Вольность», где он прямо говорил, что царя Павла I убили, и у трона стоят как бы убийцы, за что он сразу получил эту ссылку южную. То есть то, что люди многие знали и молчали, а друзья его все были, конечно, образованные, все герои Отечественной войны 1812 года, они приехали из Европы, они увидели просвещенную Европу, и народ-освободитель русский все еще крепостной, там можно и продать, значит, за щенков дворовую девку и так далее. И увидели вот это вот несоответствие. И стали решать, что-то бы надо делать. Конечно, много, видимо, неправильно. Сейчас и декабризм по-другому рассматривается. Но Пушкина они не принимали. Он, видимо, не только боялись огласки, потому что все-таки у него открытое поле деятельности, творчества, а боялись еще, не боялись, а учитывали, что он не совсем этих взглядов с самой юности.
Ну, сейчас у нас вообще есть тенденции пересматривать заново всю нашу историю, не только касаемо Пушкина, а касаемо вообще всех исторических событий. Ну вот, Наталья Викторовна, а вот вы сказали, что вы в деятельность вашего пушкинского клуба входит изучать деятельность, сохранять наследие. Пушкин — это наше все. И его деятельность уже и так хорошо была изучена. Мы все прекрасно знаем, кем он был. Есть прекрасные библиотеки пушкинские, в которые можно прийти и вплоть до самых первых его рукописей там найти и посмотреть. Зачем изучать еще уже и без того изученную тему?
Вы знаете, нам кажется, что мы хорошо знаем Пушкина. Нам всем кажется. Мы учили прекрасные стихотворения. Да, я помню «Чудное мгновение». Мы смотрели оперу. Евгений Онегин слушали, между прочим, сейчас уже совсем не такая прекрасная ставится эта опера. Мы знаем «Мороз и солнце», «День чудесный», мы знаем прекрасную его лирику. Пушкин ведь он не только поэт, он не только прозаик прекрасный. Одни только повести Белкина, слава богу, в школе их изучают, а больше-то кроме «Капитанской дочки» и повестей Белкина, ведь мы прозу-то фактически и не знаем, а работы Петра Великого не все, значит, читали. Но он же ведь драматург первоклассный, он ввел именно историческую драму на русскую сцену своей великой драмой «Борис Годунов». Величайшей, которая была, значит, 10, с 26 по 31, 5 лет была запрещена к зданию. И только вот к свадьбе Николай I расщедрился, разрешили ставить с купюрами, конечно. Потом вы возьмите экономическую, если вы возьмете литературу. Там обязательно начинается с цитаты Пушкина. И был великий из Онегина эконом, то есть сумел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. А вы знаете, что вот из-за этой фразы Энгельс выучил русский язык, Фридрих Энгельс, соратник Карла Маркса, выучил русский язык, чтобы расшифровать экономистам данную фразу. Если вы возьмете экономические труды, обязательно ссылка не только на эту фразу Пушкина. Вы возьмете медицинскую литературу, обязательно будут ссылки на Пушкина. Да и вообще, вот вы послушайте, хотя его сейчас, в данный момент Пушкина ведь не хвалят, а больше ругают. И поэтому наша прямая задача, нашего пушкинского клуба, если 30 лет назад, казалось, подумаешь, организовала пушкинский клуб, да на имени Пушкина только, значит, можно вот так жить, тебя везде встретят и представят место, и все. А у нас до сих пор пушкинский клуб не имеет определенного достоинства, места, где бы могли бы коллекции. В подполье пушкинские все коллекции находятся. Пушкина не очень-то его знает. Вы послушайте, посмотрите по радио, по телевизору передачи Дмитрия Деброва «Кто хочет выиграть 3 миллиона». Когда начинаются пушкинские вопросы, моя семья, она у меня большая, кричат мне на кухню: «Бабушка, иди, там твои вопросы засыпаться будут». Именно на этих вопросах пушкинских садятся товарищи, которые хотят выиграть. Достойные, уважаемые товарищи. Им совсем не обязательно знать. Там, например, фигуристы выступали, Навка и с партнером. Они такие, им можно не знать Пушкина. Но и зал ведь не подсказал.
Наталья Викторовна, вот в таком случае давайте вы сейчас как специалист приведете нам несколько фактов малоизвестных, которые знают только те, кто глубоко погружен вот в эту тему.
Ну вот знаете, конечно, сейчас Пушкина, значит, переворачивают, можно сказать, на 180 градусов. Ведь были тысячи пушкинистов, которые в советское время, которые написали, ну, миллионы, наверное, книг о Пушкине. Сейчас вот именно эти пушкинисты, в большем случае, ну, их многих уже нет, и молчат, потому что нужно как-то перестраивать эти все понятия. Ну, вот самый такой первый вопрос, который лежит, например, спрашивают, и сейчас спрашивают, почему погиб Пушкин? А ему жена изменила, красавица жена молодая изменила. Да разве это так обстоит дело? Это и сейчас об этом очень много пишут. У Пушкина была очень неглупая жена Натали, хотя она была молодая. Он ведь ей поручал: вы почитайте только письма Пушкина к жене. Их много. Они обо всем говорят, о их взаимоотношениях. Они прекрасно, Пушкин не зря ухаживал 2 года за этой красавицей. Он чувствовал, что они будут понимать друг друга. Ведь когда Пушкин издавал «Современник», когда уже в 1936 году у него были очень тяжелые времена, материальные очень тяжелые времена, он из Москвы пишет в Петербург: сходи к издателю, предположим, Плетневу. Он ей поручал такие, он знал, что она и поторговаться может насчет журнала и издательства и так далее. Это женщина, которая с 4 детьми в 25 лет сохранила рукописи все Пушкина. Она переезжала, вот ее основная заслуга в этом, она переезжала с детьми из Полотняного в Михайловское и так далее, пока она не вышла через, значит, определенное число лет 7 замуж. Но она в этих сундуках сохранила ведь Пушкина. Ведь его по рукописям все его произведения, и сказка, предположим, даже эпопе была запрещена, это только в рукописях можно было найти и так далее. Вот этот вопрос, предположим. Вот у нас открыт прекрасный музей. Очень скоро открыли шикарный музей Эрнста Неизвестного, великого человека, знаменитого, значит, скульптора, художника. Прекрасный музей, самыми большой на самом видном месте большими буквами написано: «Мое любимое произведение – пророк Пушкина, мой любимый скульптор – шестикрылый Серафим». Ну, наверное...
Это о чем-то все-таки говорит.
Наверное, да, это говорит. И, кстати, к старому вопросу о православии. Наверное, возвращается к этой теме Эрнст Неизвестный. Кстати говоря, именно вот у Эрнста я нашла причину гибели Пушкина. Там же такой был клубок, неразрешимый клубок противоречий. Это, во-первых, его... Он уже не стал писать любовное стихотворение, он совсем другой уже стал, исторический реализм он уже создал. Это неинтересно высшему обществу было, которое читало на французском языке только. То есть книги его уже, «Капитанскую дочку», не нарасхват взяли. Когда умер Пушкин, из-под кровати достали и раздали в ту же ночь по хорошей цене все экземпляры. Дальше. Долги, конечно, бесконечные. Он по своему, ну, можно сказать, незнанию жизни и потворству, конечно, семье в этом случае. Семья жила широко и красиво, но деньги-то надо было, значит, и долги другие были, и картежные были долги. Дальше, значит, ну, пошли эти сплетни. Нужно было, значит, конечно, Пушкин смело себя вел. Если взять его одно из последних стихотворений, он последние 2 года писал или на православную тему, или уже политические памфлеты. Вот он пишет, значит, стихотворение «На выздоровление Лукула». Лукулла. Он берет там древнегреческого героя, абсолютную сатиру, неприкрытую, пишет на министра просвещения Уварова Сергея, который является правой рукой Николая I. Но разве ему могли это простить? Почитайте на выздоровление Лукулла. Но какую смелость! А он другими методами не мог бороться. У него только был речь, язык и поэзия. У него не было других методов борьбы. Он не мог в этом великосветском обществе тоже, предположим, доказывать, что он не прав, что жена ему верна. Когда он умирал, он сказал: «Ты невиновна». И если Пушкин сказал: «Ты невиновна», зачем надо было многим поколениям изучать, что она ему изменила? Он сказал, он унес свою тайну, а сказал при свидетелях, и это слышали, и она знала, и он знал. И я нашла у Эрнста Неизвестного интересный ответ на свой вопрос: причины гибели Пушкина. Причин там было много, весь клубок неразрешимых противоречий был к этому времени, к 37 годам его. Но у Эрнста Неизвестного есть замечательная скульптура, опять же, «Распятый гигант», «Распятый гигант». Эрнст Неизвестный и сам был в таких условиях, что он был как распят, он был известный скульптор, его выгоняли из России, он совсем не хотел уезжать, его не признавали, ему не платили. И вот почему-то в этой скульптуре я нашла ответ смерти, причина смерти Пушкина. «Распятый гигант». Это был гигант, и действительно он был вот распят, у него не было уже ни сил, ни методов со всем этим злом бороться. Вот для меня, вот, например, Блок говорил, ему не хватало воздуха. Кто-то, значит, по-другому формулировал одной фразой. Почему Пушкин погиб?
Наталья Викторовна, к сожалению, у нас вот рамки временные передачи чуть-чуть сужены. Напоследок, самый, наверное, мой последний вопрос в рамках этой передачи задам. В связи с тем, что вот мы недавно отметили 215 лет Пушкину, какие-то мероприятия вот ваш пушкинский клуб организует в течение вот этого года?
Да. В течение... Вот сейчас мы ушли на каникулы, а в течение вот прошлого, 14-го, у нас как-то идет с сентября, с Натальиного дня заседания, по 6 июня, день рождения Пушкина. Летом мы отдыхаем. Вот в 14-м году мы очень капитально занимались темой, тоже совершенно новая тема, «Поэт и царь». «Поэт и царь» — это... Интересно, у Пушкина много высказываний о Петре Первом и нелестных о Александре Первом, все-таки он его все в ссылке засылал, и о Николае Первом всякие, в основном положительные, он его освободил из ссылки. А Пушкин, вот что у него очень важно, он всегда был благодарный, он не мог не отблагодарить человека. И вот мы изучали вот эту тему в связи с 400-летием дома Романовых, 400 лет Романовых, и значит, «Поэт и царь», «Поэт и Романовы». Оказывается, прекрасные книги сейчас выпущены на эту тему, например, Ларисы Черкашиной, именно Пушкина Романовы. Для нас совершенно это было ново, весь год мы изучали, очень интересно. На эту тему мы готовились сделать выставку, но так как подворье было очень... Ну, мы сделали выставку, но маленькую по этой теме. Очень интересно оказалось, что Романовы... Когда первого Романова выбирали, 7 Пушкиных присутствовал на той Боярской думе. То есть насколько Пушкин был родовитый и знаменитый род, что они могли претендовать, но не обедневшие были, они могли претендовать на царский престол. Романовы, всех Романовых, всех, конечно, Пушкин и как-то изобразил, и Екатерину II, и Павла I. Он 3 царей вообще видел. Но интересно, значит, совсем в младенчестве, 1,5 лет, Павла I, потом Александр I, они довольно-таки общались, ну, как бы... Ведь царское это село, лицей-то был во флигеле резиденции летней. И Николай I, это уже Пушкин при нем, значит, последние годы провел. Очень интересно, что после смерти Пушкина все Романовы были страстными пушкинистами. И их громадная заслуга в том, что Пушкин так был, вот современным языком, ну, что ли, раскручен, потому что они очень увлекались. Николай II, например, в домашних спектаклях исполнял роль Евгения Онегина.
Наталья Викторовна, ну и подводя уже итог, Пушкин — это очень обширнейшая тема, которая можно...
Необозримая тема.
В конце мне хотелось бы вас попросить все-таки высказать какие-то пожелания нашим радиослушателям.
Я уже 10 лет бьюсь за то, чтобы в городе Екатеринбурге был музей Пушкина. Он заслужил Пушкина этого. Вы знаете, как много экспонатов, пусть это не пушкинские произведения, пусть это не пушкинские автографы, это все уже давно забрала Москва, все эти автографы. Но это произведение уже искусства людей, посвященное Пушкину. Это вот как раз по теме «Не зарастет к нему народная тропа». Вот как народ сохраняет вот эту любовь к Пушкину и все его произведения. Музей должен быть.
Ну что ж, Наталья Викторовна, мне остается только пожелать вам ни в коем случае не охладевать вашей любви к этому великому поэту. И будем все-таки надеяться, что в ближайшем времени Божьим промыслом все-таки музей Пушкина, действительно нужный музей Пушкина в городе появится. А мне осталось только напомнить, что в студии проекта «Просветители» была ведущая Мария Заостровных и председатель Пушкинского городского клуба Наталья Викторовна Шарнина. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч.
Вам спасибо, что вы уделили внимание именно такой скромной персоне.